Мы прочитаем Евангелие от Матфея, 24 глава, с 1 стиха. «И вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегите, чтобы кто не прельстил вас. И это не все, что он еще сказал. Кто желает, дома прочтите подробно 24 главу Матфея, вы там много найдете, что еще Христос сказал о последнем времени. И многое, для многих будет удивительным, что сегодня действительно сбывается то, что сказал Христос. Но мое желание обратить внимание на первые слова Христа. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Вас это учеников, вас это церковь, вас это мои последователи. Вы берегитесь. Некоторые сегодня верующие так считают. Первая задача церкви, вот, основная, главная, все остальное второстепенно, это евангелизировать мир. Да, Бог об этом тоже сказал, что идите, научите все народы, что будет проповедано Слово Божие везде. Но если смотреть по тому, как говорил Христос, это еще не первостепенно. Можно говорить другим, а самому погибнуть. Можно такое, братья? Можно. Поэтому Христос, прежде всего, обращает внимание внутренний взор на нас самих и говорит, берегитесь, чтобы кто не простил вас. Это сказано со всей ответственностью, со всей серьезностью. Эти слова были сказаны еще тогда, 2000 лет, и сегодня они по-прежнему актуальны. И сегодня хотелось на это обратить внимание. Чего нам беречься? Ну чего беречься? Чего нам остерегаться? Сегодня есть серьезное заблуждение в христианских течениях, в религиозных течениях. Проповедуется Христос. Говорят так, поднимите руки, кто хочет покаяться, поднимают руки. Кайтесь. Каялись, все один, а то в общем зачем-то покаялись. Потом говорят, идите в те церкви, откуда вы пришли, идите. Есть такое учение, что возрожденный человек, он выживет везде, в любых обстоятельствах. И это неправильно. Это учение, ну, кто знает, кто не знает, кальвинизм называется, учение не потери спасения. Это далеко не так, друзья. Чтобы рожденный выжил, надо его направить по правильному пути. Чтобы рожденный выжил, ему нужен уход. Один проповедник говорил, родиться мало, еще важно, в какую коляску повезут его, какие пеленки завернут, каким молоком кормить будут, да куда повезут. Только при этих условиях он выживет. Да, к сожалению, сегодня есть проповедники с мировым именем, которые учат именно так. Покаялись вы, идите в свою деноминацию, откуда вы пришли. Как будто вы там выживете. Далеко не все выживут. Каяться там много, но остаются выживыми, живыми далеко не все. Поэтому берегитесь, чтобы кто не крестил вас. Живой должен идти к живым, друзья, но не к мертвым. Если мы пришли, оторвались от религиозных обрядов, и сердце открыли Христу, покаялись, Христос наполнил нас жизнью, и пойдем опять в эти обряды, мы там на погибли, мы там засохли. Должен быть корень, корень, друзья, глубокий корень, который должен питаться живительной властью учением Христа. Поэтому берегитесь, чтобы кто не крестил вас. Так происходит процесс обольщения. Во-первых, хочу пояснить, что такое слово обольщение. Все ли мы понимаем? Обольстить, это, обольщать это значит заманивать, уловлять. Быть обольщенным это значит видеть обманчиво. Вот это слово обольщение. Книга Песни Песней, 5 глава, 8 стих, там такие слова записаны. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Братья и сестры, хочу вопрос задать вам. Кто восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Церковь. Кто знает книгу Песни Песней, это церковь. Там воспевается отношение невесты Христа, церкви и самого жениха Иисуса Христа. Эту книгу надо понимать духовно. Кто знаком с этой книгой, тот ответит на этот вопрос. Кто это восходит от пустыни, то есть от этого мира, от этой злой пустыни, от этих испытаний, от этих трудностей, от этого греха, который окружает нас, кто это восходит, опираясь на своего возлюбленного? Братья и сестры, все служители, что хочется сказать, что из пустыни можно выйти, только опираясь на возлюбленного, на Иисуса Христа. Цель дьявола, цель обольщения, назовем так, религиозного обольщения, подменить вот эту опору. Ты идешь по пустыне? Хорошо, иди. Ты хочешь попасть в Царство Небесное? Туда направление идешь? Иди.
но опирайся не на возлюбленного. Какую-то другую опору. На тебе человеческие обряды, на тебе человеческие ритуалы, на тебе религиозные традиции, которые по наследству передаются, которые приходят нам то с одной стороны, то с другой, то с третьей. Что угодно нам, но только не на возлюбленного опирайся. Если на возлюбленного не выйдешь из этой пустыни, погибнет там тот, кто вознамерится идти. Опора нужна только на возлюбленного, только на Иисуса Христа. Другой опоры нет. Поэтому дьявол, зная вот эту надежность этой опоры, он и хочет ее подменить. Он сегодня и подставляет эту опору. Найди вам законодательство в религиозных культах, найди вам еще человеческое мнение, найди вам традиционную русскую религию, вы знаете ее, в других странах свои традиции, что угодно, но не возлюбленного. Возлюбленного сегодня хочет скрыть дьявол. Он хочет исказить его образ, он хочет изменить. Вот тут и кроется, друзья, обольщение. Но нельзя обольщение рассматривать просто как предмет, друзья. За обольщением, оказывается, стоит некая сила, от которой хотелось прочесть и предупредить. Мы говорим об обольщении не просто ради обольщения. Первое послание Тимофею, 4 глава, 1 стих. Такие слова читаем. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая кому, братья и сестры? Духа обольстителя». Дело-то не в самом обольщении. Оказывается, за обольщением стоит дух обольщения. Это невидимая сила. Это сила с преисподней. Это сила, которую направляет сам дьявол. Она действует вот так в людях. Она влечет эту силу. Она производит разрушительную работу. Внимая духа обольстителя. Мне приходилось читать материал, отснятый на ксероксе. Обращение Папы Римского. Это материал. Эту речь он произнес в конце 1994 года. О чем эта речь, я коротко напомню. Это все из области религиозного обольщения. Эта речь направлена ко всем, в принципе, верующим мира, ко всем течениям, ко всем людям, которые в какой-то степени исповедуют Бога. И вообще ко всем людям. Эта речь так и называется. Речь 2000 года. Какая там задача? Речь большая, я только некоторые моменты скажу. Эта речь призыв людей всех объединиться в одну религию. Всех объединиться вокруг одного Бога, вот, чтобы в 2000 году отпраздновать такой юбилей, христианский юбилей. Это будет триумф на земле, как они предполагают. Это грандиозный будет праздник. И здесь призыв, чтобы все конфессии непременно объединились. И на себя вот эту функцию организаторскую, руководящую, взял именно римский папа. Взял тот, кто в своей истории максимально запятнали себя инквизицией, истреблением истинных верующих. Они взяли на себя подготовку этого праздника. И вот что хочется сказать, братья и сестры, там интересная у них программа стоит. Эта программа рассчитана на 3 года. Первый год уже у нас, 97-й, он у них так и назван, год Иисуса Христа. То есть вокруг этой личности сегодня должно происходить соединение. Эта личность должна наиболее ярко высветиться, что это действительно Сын Божий. Вроде бы неплохо, вокруг этой личности должны объединяться, ее признать, размышлять о ней. Это все вроде бы и хорошо. Вот так прочитаешь, разве плохо вот так в этой личности? Но здесь такое, с чем ты есть, какой у тебя есть религиозный багаж, ты принимай эту личность. То есть как бы принятие Христа вот без очищения, без оставления грехов. Просто такое коллективное соединение вокруг этой личности. Следующий год, это будет год Духа Святого. Основа этой программы какая? Значит, чтобы принять харизмы. Харизмы, то есть дары Духа Святого. То есть верующий, на верующих должен быть какой-то отпечаток силы Божьей. Они должны быть, верующими должны быть вкушены какие-то чудеса, знамения. Верующие должны заговорить другими языками. Должны быть, и сегодня это сильно пропагандируется. Мало того, руководство католицизма, они большую ставку сделали на харизматическое движение. Там, где особенно проповедуются вот эти знамения, дары. Ну, кто знает, у нас в ДК ВОК собирается, там вот это вот. Община такая собирается. Вот. Языки, знамения, все это должно охватить, должно быть свидетельством, что здесь действует Бог. Следующий год, 99-й год, это будет год Бога Отца. Это год уже такой переломный. Год расширенного такого понятия, то есть, что Бог один, и к Богу можно прийти любыми способами. Ты мусульманин, хорошо, иди через своего пророка к Богу. Ты кришнаит, хорошо, иди через свое исповедание, ведь Бог один, к нему много путей. Вот этот год должен стать переломным моментом. Все вокруг Бога должны соединиться, своими понятиями, своими суждениями, все должно произойти. Начнется диалог с другими религиями, такие как буддизм, такие как ислам, Эти последствия этих религий насчитывают очень большое число людей. То есть вот такая программа. Вот такая программа. Друзья, это религиозное обольщение. Если открыть Писание, мы, Христос об этом, если не говорит, то говорит как предупреждение. Говорит, что будет вавилонская блудница, вавилон суть смешения. Произойдет вот это смешение. И сегодня вот эта религиозная мешанина натиском накатывается на церковь. Сегодня религиозная мешанина через прессу, через радио, через книги, через все сегодня входит в уши человека. Человеку, наверное, трудно разобраться, где найти истину. Все это сегодня идет потоком. Цель какая? Обольстить. Христос и сказал, предупреждая своих учеников, которые верными были, которые с ним имели общение, которые имели силу Духа Святого, и тем не менее они говорили, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И нам сегодня нужно поэтому поберечься. Друзья, как разобраться во всем этом? Неужели мы предречены запутаться во всем этом? Друзья, нет. Господь сегодня указывает выход. Он нам дал Слово Божие. Сегодня мы проповедуем не нас самих, не нашу веру. Вчера мы были в институте, с профессором встречу имели, философии. Вот. И, значит, тоже там имели всякие вопросы, ответы были. Вот одна встает, значит, девушка задает вопрос, почему вы считаете, что ваша вера самая правильная? Почему вы считаете, что вы нас должны спасать? А может быть, мы вас должны спасать? Вот такой у нее вопрос был, там много было вопросов. Вот. Я говорю, вы знаете, мы такой вопрос уже слышали в одной школе. 20 преподавателей собрались, мы там проповедовали. И тоже одна ученица, слушая, она встала и говорит, а почему вы считаете, что ваша вера самая правильная? Мы и так ответили, знаете. Мы хоть одно слово подчеркнули, что наша вера самая правильная. Мы хоть сказали хоть раз это в своей проповеди. А вот почему вы пришли к такому мнению, вы ответите. Так мы это и душе ответили. А если вы хотите спасать нас, скажите от чего? От чего вас спасать надо? Мы сказали. От грехов, от погибели. Ну и вот так вот отвечать. Поэтому, братья и сестры, сегодня Господь, Он предупреждает, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Евангелие от Луки, 1 глава, 78 стих, там написано о пришествии Иисуса Христа. Посетил нас Восток свыше. Восток с большой буквы. Речь идет о Христе. Сегодня тоже Восток посещает, но он снизу посещает, с преисподней. Сегодня Восток нас посещает своей философией, своими верованиями, своими единоборствами, своими традициями он посещает. Бывает имя свыше, а суть-то снизу, с преисподней. Берегитесь, чтобы кто не простил вас. Сегодня нас Запад посещает своими миссиями, своими авторитетными проповедниками, своей богословской школой. Берегитесь, чтобы кто не простил вас. Громкое имя – это еще не значит, что истина. В книге «Исход» в одной главе прямо есть предупреждение написано. Не иди за большинством куда?
На зло.
Если есть большинство, это еще не критерий истины. В нашем обществе большинство было, и мы знаем, что это большинство оказалось теперь неправым. В религии тем более большая опасность впасть в заблуждение, в обольщение. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Поэтому сегодня Господь предупреждает, что за этим стоит дух обольщения. Я хочу закончить эту мысль обольщения. Вот в этом послании, которое римский папа выступил, какая суть вот этого всего послания? Он призывает, чтобы третье тысячелетие встретить с новым сознанием, ну, с новой верой. Создается такая универсальная религия, которая всем будет приемлема, вы понимаете? Она всем будет удобна, она всех соединяет. И людям с внешней стороны кажется, что это прогресс, это действительно успех. Для нас, верующих сегодня, не секрет, что идет объединение человечества. Обойдет объединение по трем направлениям. Политическое, экономическое и религиозное. И в каждом направлении есть свои проблемы. Сегодня есть много фактов, информации, как идет это объединение. Но оно идет. Потому что будет власть антихриста. И подготовку церкви захватит антихриста. И что мне еще хотелось сказать. В конце вот этого послания его, там есть такое предложение интересное. Так оно было говорить. В этом духе я благословляю вас. Вы понимаете? Не в моем понимании, не в своем желании я благословляю вас, в этом духе. Дух ясно говорит церквам. Как раз в этом духе мы и не можем принять вот это благословение, друзья. Это и есть религиозное обольщение. Различайте духов, какие они. Писание об этом нас предупреждает. И надо быть очень осторожным. Мне хотелось назвать, братья и сестры, в чем заключается процесс религиозного обольщения. Что дьявол хочет менять? Что он хочет нам предложить и что хочет забрать? Но что забрать ясно? Он хочет забрать Иисуса Христа. Забрать эту опору. Что он хочет предложить? Ну, я только некоторые назову такие моменты, которые так пришлось исследовать на основе Священного Писания. Первое, что хочет заменить дьявол. Подмена Бога на идолов. Мы очень яркий пример встречаем в израильском народе. Помните, когда Моисей был на горе Синай, и вот он спускается, и что он обнаруживает? Пляски, веселье. Израильский народ выдал себе идола золотого, и все, они ликуют. И это не все, друзья. Вы знаете, что сказали они? Вот Бог, который вывел тебя из Египта. Вы представляете, их Бог вывел, и Бога из Египта. Столько чудес сидит. Они вылетели этого золотого тельца и говорят, вот Бог твой, который тебя вывел. Подмену сделали, подмени. Вот сегодня такую подмену хочет сделать и сатана. Один проповедник так говорил. Сегодня происходит, сегодня человек заменил поклонение Богу, старшего человека, на поклонение человеку, возомнившего себя Богом. Вот такое сегодня происходит подмена. Вот. Очень тонкая, но она происходит. Потом дальше. Идет подмена Слова Божия. Мы встречаем в Евангелии такие слова, что они устранили Слово Божие преданное. Сегодня Слово Божие хотят устранить. И чем? Преданное. Многочисленные переводы, которые сегодня тоже, значит, все это усложняют, устраняют. Надо быть во всем этом очень осторожным. Сегодня всяких трудов, книжек, толкований. И цель – устранить Слово Божие. Конечно, вы видите, толкование есть и положительная цель. Но надо всегда иметь в виду, что Слово Божие – это основа. Дьявол и здесь может найти место. Подмена силы Духа Святого. Очень яркий пример в Писании, в книге «Деяния апостолов», 8 главе. Это за Симона Волхва. Помните Симона Волхва? Написано, он творил чудеса, знамения. И народ как воспринимал? Говорит, все есть великая сила Божия. А это сила Божия была?
Нет.
Это была другая сила. Сегодня пагубность христианства в чем заключается? Многие сегодня пожелают иметь силу. Многие. У них жажда иметь силу Божию. Вот эти чудеса, знамения. А дьявол так подойдет. Ага, ты ищешь силу? На тебе. Демоническую силу. И сегодня люди бросились на эту силу. Сегодня широкие двери оккультизма открылись. Люди ищут эту силу, жаждут, но дьявол ее предоставляет. И многие примешивают сюда слово «Бог», а это отнюдь не Бог. Один проповедник, благовестник в своей церкви, делился на братском общении прошлым благовестником, который в этом году был всесоюзным. Вот. Приводил пример. Он имел беседу с одним из экстрасенсов. Этот экстрасенс говорит, мы тоже всю силу Божию делаем. Мы тоже Богу молимся. Он говорит, а как вы молитесь? Отче наш, как Евангелие написано. А брат говорит, ну хорошо, помолите, я хочу послушать, как вы молитесь. Ну, отче наш, что, разве не знаю? Ну помолите, я хочу вас слушать. Он начинает молиться. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля. И замолчал. Он говорит, ну дальше. Да будет воля Твоя. Он говорит, дальше, дальше. Оказывается, они в этой молитве делают перестановку. Да будет воля Твоя и на небе, как на земле. А Писание-то не там, ты на земле, как на небе. Вот эта вот перестановочка, это маленькая подмена. Бог хочет, чтобы воля Его была здесь, как там. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Но конец их куда? Смерть. Вот такая подмена позвала. Будет казаться, ну правильное дело, понимаете? А конец путь смерти, подмена. Берегитесь, чтобы кто не простил вас. И последняя подмена, самая серьезная, это подмена Мессии на Антихриста. Сегодня вы, может быть, слышали, есть такое движение, о нем уже потихоньку в прессе пишут, об религиозной литературе, это отчетный, вот тут есть такой материал. Это движение New Age, что в переводе означает новый век или новая эпоха. New Age. Это очень универсальное учение идет, вот на нее большой ставку делается. Вот там они предлагают вместо Христа универсального мессию по имени Матрея. Этот мессия устроит все религиозные течения, всем он будет приемлем, удобен. И вот это идет распространение. Я не хочу в подробности вдаваться, но процессы эти идут. И это религиозное обольщение. И сегодня верующим дано предупреждение, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Надо быть осторожным. Я одного брата служить не знаю, нашего брата, в объединении нашем, на севере он там живет. Вот. Возле них, говорит, возле нас там большой дом, там, говорит, харизматы собирают. Очень быстро этот дом пополняется. Однажды там пригласили телевизионщиков, чтобы заснять их служение, по телевизору показали. Он говорит, как-то было, мне нам пришлось там быть, ну, по необходимости. Вот там такая тема проповеди. Христос партнер по бизнесу. Вот. Он говорит, пришлось видеть, как они изгоняют духа бедноты. Там проповедуется Евангелие благосостояния. Это учение заключается в том, что верующие не должны быть нищими, не должны быть бедными. Если бедны, это в нем дух бедноты, надо изгонять. Верующие должны жить в самых хороших домах, иметь самые хорошие машины. Это серьезным образом проповедуется, так называемое Евангелие благосостояния. Это не один, не два последствия, друзья. Это религиозное обольщение. Разве Христос этому учит? Какая была первоапостольская церковь? Это можно верить, не вникая в Писание. Поэтому на все это надо обратить внимание. Сегодня есть учение такое благословение из Торонто. Я вкратце хочу некоторое назвать, чтобы мы имели представление, что творится в религиозном мире. В 1994 году это учение родилось в Торонто. И сейчас туда много пасторов едут, чтобы получить это благословение. Так в чем заключается это благословение? Там выражение Духа, силы Духа Святого, в кавычках, конечно, выражается в смехе. Смеются вплоть до того, что по полу катаются, и проповедники, и все. Это считается выражение радости. И туда идут, значит, служить, и получать, чтобы дальше восстановить Духа. Дух не святой это. Если никто из вас, пусть что делает? Поет Писание. Веселье выражается в пении, друзья. Писание говорит, и веселье. А сегодня я так понимаю, если никто из вас, пусть танцует, пусть пляшет. Сегодня есть пляшущее христианство. Когда в 89 году Билли Грэм организовал конференцию в Маниле, вот, делегация ездила из России с регистрированной церкви, вот, снимки привезли оттуда, вот там был балет во имя Господа. Ну как увязать? Где это? Что это за служение? Некоторые ссылаются на Давида, вот там он веком. И чувство в том, что вот он плясал. И говорит, он плясал, вот, значит, мы должны плясать. Основание, друзья, это не основание. Когда мы читаем характеристику Давида, который давал ему Бог, называя его муж поставленный высоко, сладкий певец, муж по сердцу моему. Вторую характеристику читаем, который слуги его дали. Пришли к Саулу и говорят, вот тот человек, он хорошо играет, человек воинственный, храбрый, разумный в речах, и Господь с ним. И нигде не сказано, что он хорошо играл и хорошо плясал. Это не было его повседневным действием, выражение радости к Христу. Поэтому нельзя это брать основу, вырвать из Писания этот стих и давать учение строить, что плясать во имя Бога. Друзья, это все сегодня творится на наших глазах. Это сегодня заполняет религиозный мир. И потом можно только сожалеть, что многие люди сегодня, они не могут отсориентироваться в этой истине. Очень печально. За это надо молиться. Но обольщение большим натиском сегодня наполняет нашу жизнь. Я беру именно область религиозного обольщения. Там, где люди Библию держат в руках. Там, где тоже именуется богослужение, там, где тоже обращение идет к Богу. Вот об этом хотелось предупредить, потому что много таких вот опасностей. Мы читаем в книге пророка Михея, 6 глава, 5 стих, этот пророк так пишет, обращаясь к израильскому народу. «Народ мой, вспомни, что происходило от Сетима до Галгала». В свое время я так читал это место и думаю, а что там происходило? Почему концентрирует внимание вот пророк на этом месте? Пришлось внимательно разобраться и по картам, и по Ветхому Завету. Оказывается, Сетим это была последняя стоянка по западную сторону Иордана, то есть по восточную сторону Иордана. То есть израильский народ 40 лет прошел, и вот они Иордана расположились. Им осталось только перейти через реку. А Галгал это уже стоянка под восточную, по западную сторону Иордана. Вот эти две стоянки. Народ может вспомнить, что происходило. Если посмотреть по Ветхому Завету, что же там происходило? А там произошли очень важные события. На стоянке Сетим они простояли где-то, ну, около года, Писание точно не говорит. На этой стоянке произошло сильнейшее обольщение. И здесь народ израильский потерял 24 тысячи, было истребление его. Они стали поклоняться идолам. Казалось бы, до цели уже дошли. 40 лет пути было. Полностью род вымер. Живых остались только двое, Халев и Суслави. Перейти в обетованную землю, и они теряют 24 тысячи. А Галгал остановка уже на этом пути. И вот в этот промежуток что произошло? Они перешли через Иордан. И вот мне что хочется сказать, братья и сестры. Когда мы читали Евангелие, послание к евреям апостола Павла, 11 глава, вы помните, о чем эта глава? Кто знает? О вере. Прочтите, вся глава о вере. Первый стих начинается. Вера же есть. Определение и дальше примеры веры. И вот здесь мы читаем вот, с 27 стиха. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царства его, он был, он как бы видя и невидимо, Бог тверд. Веру совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что погрузившись египтяне потонули. Верою пали стены Иерихона, иерихонские по семидневному хождению. Скажите, Иерихон был по ту сторону, до Иордана стоял, или после Иордана? После. Вопрос, а где Иерихон сам? Почему верою перешли Черное море? Вот, то веру сделали. А где переход? Почему пророк Михей говорит, вспомни, народ мой, апостол Павел так специально забывает, что переход через Иордан мало значимый, нельзя его поставить на уровень перехода Черного моря. Разве там не было чуда, что река остановилась в своем течении? Почему апостол Павел вообще не вспоминает этого события, как будто его не было, или оно мало значимо? Друзья, причина, казалось бы, действительно, что-то пропущено или перевод никакой. А причина в том, что переход был, но он был не верою. А апостол Павел показал то, что он сделал верою. Вот израильский народ перед самым переходом через Иордан, он веру свою утратил. Вера его потерпела поражение. Апостол Павел и не упоминает это. Веру кто имел? Священники, которые в воду встали и стояли. Как бы своим вот этим стоянием они держали потоки реки Иордан. А весь народ перешел. Поэтому суть религиозного обращения в чем заключается? Перед самым пришествием народ Божий потеряет веру. Вера будет сильно утрачена. Знамения, да, пожалуйста, чудеса, сколько угодно. Но вера живая, вера действующая любовью, она будет утрачена. Вот это суть религиозного обращения. Мы читали еще такие слова в Священном Писании. Это тоже об этом событии, когда они стояли в этой долине Сити. Вот. И это числа 23-25 глава. И вот они стояли тогда в этой долине. И там, значит, что сделал? Царь Валак призывает пророка Валаама. Помнишь? Он его возводит на три вершины и показывает ему израильский народ. И не просто показывает, а помните, какая у него была просьба? Прокляни народ. Еще там сказано, изреки зло в него. И вот сегодня дьявол что хочет делать? Он тоже хочет, чтобы на народ Божий было изречено зло. Да, сегодня такие три вершины. Телевидение, радио, печать. На эти вершины вот съезды, кафедры, высоты эти кафедры, съезды, конференции, съезды тоже, да, возводили пророков, изреките зло на народ Божий, изреки. И что этот пророк говорит? Он говорит, Бог их благословит, не могу я изречь зло. Бог благословит. Сколько на наших братьев говорили, которые идет 30 лет путем, сколько бы хотели изречь зло, кто-то говорил, Бог их благословил. Вы посмотрите наши сборники «Песнь Возрождения», их сегодня все течения перепечатали. Кто еще совесть имеет, хоть впереди предисловие наших перепечатать, а то, как от себя выдают. Почему? Потому что оно действительно, этот сборник на пути возрождения и возрожденного сделано. Оно сегодня всем приемлемо. Бог их благословил, это благословение не вычеркнет. Но мне что хотелось сказать? Вот здесь такие слова говорит этот Валаам. Не видно бедствия в Иакове и незаметно несчастье в Израиле. Вот там он на одной вершине посмотрел и приходит к такому выводу. Не видно. Друзья, вот суть религиозного обольщения в чем? Что бедствие вначале не видно, оно потом будет. Вначале не видно. Человек увлекся, ну вроде что такого. Предложили нам вместе совершать труд благовестия, приехали какие-то миссионеры. Ну разве это плохо? Бедствие вначале не видно, несчастье незаметно. А потенциально оно уже там было. Люди были предрасположены к этим идолам. И было поражение. 24 тысячи погибло. Поэтому, конечно, есть те сегодня, которые считают, что в последнее время для церкви будет сильнейшее гонение со стороны мира. Знаете, друзья, на основании Священного Писания я бы не осмелился так утверждать 100%. Конечно, для всех желающих жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Но такое гонение, как фараон гнался перед Черным морем, вот такого гонения мы не находим, когда мы подошли к Иордану. Там, наоборот, был полный покой. Мир ничем не претендовал на их. А вот обольщение будет сильнейшее. Обольщение, гонение от других вероисповеданий, это может быть. Вот гонение. Обольщение будет большое предложение. И многие из народа Божьего в нем стояли. И там пало 24 тысячи. То есть перед самым пришествием Христа вера будет утрачена. Еще во времена, когда доминировал атеизм в нашей стране, в одном городе там, христианская молодежь решила молиться и дать такое свидетельство. Они молились, думали, как это сделать. И на праздник Пасхи, ну, допустим, завтра воскресный день Пасхи, сегодня суббота, они, значит, взяли из лампочек в городе, на одном из многоэтажных домов из лампочек выложили «Христос воскрес». Ну, конечно, сделали так, чтобы было незаметно. И уже самое, вот так, ближе к вечеру, когда стемнело, включили эти лампочки. Вот. Это тогда был дерзкий поступок, конечно. Вот. Но они решили вот так вот как бы проповедовать Пасху, что все-таки Христос воскрес. И были такие свидетели, после этого примера, ну, молодежь в других городах тоже стали так делать, то есть подражать. Сегодня, вы знаете, есть очень такая тонкая область, когда мы начинаем подражать. Это подражание не в вере. Ага, те так делают, и я так буду делать. Смотри, как на Западе делают, и хорошо, и я так буду делать. И начинаем подражать. Получается, уже наш путь идет, он не верой, а видением. Вот когда израильский народ переходил в Черное море, скажите, чем он шел, руководствовался чем? Верой. Евреям прямо написано. Верой они перешли в Черное море. А египтяне сзади шли войска. А они че, какой стимул у них был, что они шли? Ну, можно сказать, они теряли даровую возрастную силу. Можно сказать? Месть просто, зло у них было. Можно? Можно. Но еще сам переход, чем он сказать? Они шли видение. То есть, смотрят, ага, море расступилось. Это ж чудо. Впереди идет еврейский народ. Ага, они идут, а мы еще хуже, и мы пойдем за ними. Те-то верные идут, а эти идут, потому что те идут. Те-то верные вышли, а те, кто шел видением, что сделали? Погибли, вода сомкнулась, сошла. То же самое произойдет с верующими, с народом Божьим. Кто уйдет с платформы веры, станет на путь видения, погибнут, друзья, до конца не дойдут. Кто-то восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного. Поэтому даже если мы подражаем, подражание должно быть в вере. Особенно в отношении служения. Где-то делают хорошо, а просто Бог говорит, подражайте мне, как я поступаю. Подражание должно быть, но в вере. Мы читаем к Евреям 13 глава 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте
вере».
Опять вере. Веру никуда нельзя отбрасывать. Все должно быть вере. Молитва веры должна быть, служение по вере. Жизнь должна быть по вере. Подражание тоже должно быть в вере. Кругом вера, вера и вера. Вера – это самая надежная опора, опираясь на которую мы выйдем. Без веры мы погибли. Это обращение уже к верующим. К неверующему что это объяснять? У него нет даже спасительной веры. Это к верующим, кто опирается на эту веру. Кто действительно вкусил спасение по вере. Вот. И теперь вот эту опору сатана хочет забрать. Посему, друзья, мне хочется обратить внимание, это, конечно, тема не исчерпана, Бог даст, может, мы когда-то ее продолжим, религиозное обольщение. Но хотелось под этажное разоблачение служения сказать, берегитесь, чтобы кто не привести вас. Пусть Господь даст силы и мудрость, об этом молиться надо, потому что любой из нас может упасть. Вот. Потому что от обольщения никто не застрахован. Если разбирать тему обольщения, то обольщение направлено на простодушных, если происходит, если возможно, кого-то. И избранных, и этим не пренебрегают, все могут быть прельщенными. Прельщать можно и пустыми словами, и вкрадчивыми. Вот. Но первая ступень в любом обольщении, религиозном в том числе, это увлечение. Первая глава послания Иакова, 14-15 стих. Каждый обольщается, увлекаясь, и обольщаясь собственной похотью. Похоть же чаша рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Начало с увлечения, конец любовной смерти. Вот об этом не надо забывать. Поэтому в увлечениях своих надо быть весьма-весьма осторожным. Я хочу коротко назвать вот такое, ну, так, 6 пунктов. Может быть, их можно меньше сделать, можно расширить. Что располагает человека к религиозному обольщению? Почему человек встает на путь религиозного обольщения? Почему это опасно нависает иногда? Или над христианином, или над всей церковью. Какие вот эти пункты? Первое, самое основное, отсутствие страха Божьего. Когда нет богобоязни в сердце человека, вы знаете, человек не боится Бога. Вот. И у него начинает легкость быть в поведении, легкость в суждении какая-то. Вот страх Божий – это тоже широкая тема и может касаться разных аспектов, но потеря страха Божьего приведет к обольщению, к поражению. Второе – лояльное отношение к греху. Дьявол очень хорошо чувствует, когда христианин лоялен к греху, там, внутри, внешне это может не выразиться. Мы можем послушным быть, прийти по следующему одеть сюда в собрание, молиться, все. А вот внутри расположение к греху. Человек его любит, он любит. И в каких-то обстоятельствах эта любовь, она обязательно раскроется, выявится. Или же эта любовь заставит человека вести лицемерную жизнь. Терпим быть одним или другим. Такое бывает, друзья, к сожалению. Вот такие души, они подпадут под обольщение. Дьяволу их легче столкнуть с пути узкого. Это, об этом надо не забывать. Третье. Любопытство. Любопытство. Да, нам иногда интересно. А что это за церковь там образовалась? Пойду-ка я схожу. Подождите, идти. Вы, во-первых, помолитесь. Вы, во-вторых, спросите разрешение. Нужно ли это? Узнайте волю Божию. Посылает ли вас Бог туда? Если просто движение любопытства, это будет увлечение. Любопытствуешь, дьявол поймает на этот крючок. Он такие нам интересные вещи покажет, что мы начнем углубляться. Некоторые любопытны к литературе. Идет литература, она явно еретического направления, но давно уже проверена. На основе этого учения уже много христиан упали, а мы еще говорим, нет, а еще я проверил. Еще подтверждает мне, что же есть Писание, все испытываете, хорошего держите. Я должен испытать. Один проповедник так говорил, вот подведут к вас к машинам, 5 машин стоят, и скажут, вот на этих 4 езжай, на 5 не езжай, но они уже 5 человек разбились, потому что там и тормозок. А он скажет, нет, а я еще попробую сам. Вот так сегодня делают. Испытывают в том, что уже давно испытано, и приводило к греху и погибели. Этого делать нельзя. И к этому может привести любопытство. Дальше. Отсутствие авторитета Слова Божия. Там, где в сердце человека нет авторитета Слова Божия, это тоже широкая дверь для обольщения. То есть мы можем ценить какие-то религиозные книги, какого-то авторитетного там с мировым именем проповедника, богослова, но не Слово Божие авторитет. Сегодня такое время, друзья, надо все смирять со Словом Божьим. Вот у нас не принято Библии с собой брать. Один брат, который в Германии был, служитель, рассказывал, я ведь в одну церковь там посетил, там половина русских, половина немецких, там их одна отобрит на русском, одна на немецком. Все, и говорит, я стал проповедовать, все поголовно сидят, открыли Библию, тщательно сверяют все слово. Там, значит, уже научены, потому что столько есть переводов, и уже эти переводы далеки от истины. Там немецкую Библию читаешь, ага, смотрят, там лютеранский перевод 912 года, если поздно. Если поздний, закроем, мы тебя слушать не будем. То есть люди хотят, чтобы все было по Писанию. Вот. Поэтому дай Бог, чтобы у нас никогда не пропал авторитет Слова Божьего. Лично для меня. Все надо проверять со Священным Писанием. Как их называет Господь. Дальше еще назвать недостаток богопознания. То есть мы Господу глубоко не познали, вот, и не хотим больше знать, ограничиваемся. Вот спасение получили, Бог для меня спаситель. Недостаточно. А Бог их гораздо шире в нашу жизнь хочет войти. Недостаток богопознания тоже приведет к религиозному обольщению. И последнее – самоуверенность. Есть христиане, которые самоуверены. Давид в одном месте так говорит, 138-й псалом, «Зри, Господи, не на опасном ли я пути?» И он не был самоуверен. При всем его высоком положении, при всем том, что Господь был с ним, он еще говорит, все-таки оставляет процент. А вдруг что-то у меня не так? «Зри, Господи, вот не на опасном ли я пути?» Нам тоже всегда надо оставлять такой промежуточек в своем сердце. Господи, может быть, где-то я ошибся. Может быть, что-то у меня в жизни не так. А некоторые есть примеры. У меня все так. Вы меняетесь, а я хороший. Друзья, самоуверенность приведет тоже к религиозному обольщению и к падению. Вот. Хотелось бы, чтобы Господь нас в этом оградил и помог, и защитил. Потому что религиозное обольщение – это реальность нашего времени. Это предупреждение верующему церкви. Вот. Здесь только единственная истина – это Иисус Христос. Единственная ориентир – это Священное Писание. Поэтому и в нашем собрании мы делаем это предупреждение. Вот. Христос учил учеников, берегитесь, чтобы кто не крестил вас. И мы об этом предупреждаем. Поэтому кто сегодня в каком состоянии находится, кто себя каким не обнаружил, я уже не говорю об обольщении другое, которое есть грехами, богатством, собственной похотью. Еще есть много других обольщений. Мы берем только область веры. Бога, область религии. Проверяя свои сердца, друзья, придем к Господу. Любое обольщение, любое отступление, любое наше несовершенство, любые наши промахи, любое наше падение, это всегда можно эту проблему решить. Только единственным путем прийти ко Христу с этой проблемой. Христос нас поставит в должное правильное положение, если мы упали. Он решит все наши проблемы. Все, что у нас есть, положить в Христу и сказать, Господи, вот какой я есть, я тебе это открываю. Поправь меня, помоги, исправь меня, дай мне веру, помоги моему неверию. Вот с таким сердцем обращаться к Господу. Пусть в этом Господь поможет. Заканчивая собрание, мы еще поблагодарим Бога за все, что имели, и помолимся ему в сердцах наших. Аминь.
Аминь.